божественная идея и свобода твари. Такое понимание взаимоотношения между творящей мудростью и тварью представляет большие и, на первый взгляд, непреодолимые трудности. Прежде всего, оно как будто бы заключает в себе видимость непобежденного дуализма, чуждого духу христианского жизнепонимания. Мы говорим, что мир по отношению к творящей премудрости Божией есть другое. Не значит ли это, что мир как другое возникает помимо творческого акта Софии, имеет свое особое, независимое от нее начало? Не превращается ли Бог при таком понимании творческого акта из Творца в устроителя мироздания? Чем отличается излагаемое здесь учение о мире от мировоззрения Аристотеля и Анаксагора, которые предполагают, что божественный разум не создает вечной материи мироздания, а только оформливает ее, вносит в нее красоту и порядок? Основное отличие, очевидно, заключается в том, что в учении древних философов материя, из которой божественный ум устрояет мир, есть самостоятельное начало, между тем, по христианскому учению, предвечная мудрость, творящая мир, есть начало своего другого, в этом другом все положено ее творческим актом, и материя, и форма, все создано ею из ничего. У Платона и Аристотеля материя мироздания также понимаются как небытие, причем по Платону она небытие безусловное, а по Аристотелю небытие относительное, возможность бытия. Но у обоих древних философов это отрицательное определение материи не выдержано, она сопротивляется идее, затемняет ее, воспринимает лишь несовершенный, слабый ее отпечаток. Изображая ее как непокорный материал, Платон и Аристотель тем самым наделяют ее свойствами бытия, чуждого идеи, и постольку противополагают ее идее как внешнюю границу. Отличие христианского учения от этих философских умозрений древности именно и заключается в том, что никакой внешней границы оно божественной премудрости не противополагает. Мир, становящийся во времени по отношению к Софии, есть другое, но не в качестве извне данного материала. Мы уже видели, что это другое не навязывается творящему слову извне, как чуждая ему необходимость, а полагается ею свободным самоограничением. Этим и определяется отношение Софии премудрости Божией к твари. По христианскому учению творческий акт премудрости создает все из ничего. Как должно быть понимаемо это ничто, из коего создается тварь? В Боге полнота бытия обитает телесно. То ничто, из которого создается мир, тем самым исключено из него, как экзотерическая сфера внебожественного, ибо оно есть отрицание этой полноты. Но отрицание преодолевается творческим актом премудрости, которое нарекает несущее как сущее. Ничто, поставленное в отношении к Софии, определяемое ею, тем самым перестает быть небытием безотносительным. Оно становится небытием относительным, ибо для творящей премудрости небытие есть возможность бытия. Предвечная София премудрость заключает в себе, как сказано, вечные идеи первообразы всего сотворенного, всего того становящегося мира, который развертывается во времени. Стало быть, в предвечном творческом акте Бог до начала времени видит небытие, наполненным беспредельным многообразием положительных возможностей. Небытие безотносительное в нем от века превращено в относительное небытие, то есть в положительную потенцию или возможность определенного существования, определенного конкретного образа. Таким образом, отрицательная возможность или потенция, превращаемая в возможность положительную, и есть то, что становится во времени. Сам в себе мир божественных идей от века завершен и закончен. В нем нет места для какой-либо неполноты или несовершенства, а потому нет места и для какого-либо прогресса. Это вечная божественная действительность, тот субстанциональный мир вечного покоя, в котором полнота бытия обитает телесно. В эзотерической сфере божественного сознания и бытия действительность и замысел совпадают. Здесь премудрость осуществлена во всей своей полноте. Иное мы видим в той сфере временного бытия, которая входит в экзотерическую область божественного сознания. Здесь божественная идея не есть от начала данная. Мир в его эмпирическом состоянии ее не вмещает. В становящейся, совершенствующейся Вселенной явление идеи не может быть адекватным и полным, постольку идея для этого мира есть заданная. Она конец, цель его развития. Причем достижение цели есть тем самым и конец в ином значении, в смысле прекращения самого процесса развития. Поэтому идея не есть действительность мира во времени, но она заключает в себе его положительную потенцию и возможность, которая не только может, но и должна в нем раскрываться. Осуществление предвечного божественного замысла для твари, существующей и развивающейся во времени, не есть роковая необходимость, а призвание, которое она может исполнить или не исполнить. Иными словами, идея каждого сотворенного существа не есть его природа, а иная, отличная от него действительность, с которой оно может сочетаться или не сочетаться. Идея – это тот образ грядущей новой твари, который должен быть осуществлен в свободе. Это первообраз твари, какой ее хотел и какой ее замыслил Бог. Но осуществление этого первообраза в мире, становящемся во времени, не является односторонним действием божества. Оно совершается при деятельном участии твари, призванной к свободному сотрудничеству, к свободному содействию воли Божьей. Стало быть, здесь во времени каждая божественная идея в отдельности и весь мир идей в совокупности, иначе говоря, самая София в ее целом, есть еще не раскрытая, не выявленная до конца возможность. Она еще не осуществлена в полноте своей, но частично осуществляется в мировой эволюции. Таким отношением Софии к мировой эволюции определяются пределы свободы твари. Существо, призванное осуществить в своей свободе вечную божественную идею, тем самым является носителем двоякой возможности. Возможности положительной, которая выражается в осуществлении порученной ему идеи, и возможности отрицательной, которая выражается в противоположном самоопределении, в сопротивлении и противодействии идеи. Я могу либо осуществить в себе тот образ Божий, который составляет замысел Божий обо мне, либо явить во всем моем существе и облике определенное отрицание именно этого образа, этой идеи. Но каков бы ни был мой выбор, положительный или отрицательный, мой образ действий и вся моя жизнь неизбежно окрашены той божественной идеей, которую я утверждаю или отрицаю. Я во всяком случае связан ею. Я могу осуществить в себе либо этот замысел Божий обо мне, либо кощунственную на него пародию или карикатуру, то есть квалифицированное им же отрицание, но от моей свободы не зависит переменить этот замысел, самочинно выбрать и осуществить в моей жизни какую-либо иную идею, создать самостоятельность без Бога и против Бога, какое-либо содержание моей жизни я не в состоянии. Я могу только утверждать или отрицать то содержание, которое суждено мне в предвечном решении Софии. Стало быть, и отрицание свободной твари так или иначе живет той идеей, которую оно отрицает. От нее оно заимствует все свои краски, ею определяется весь облик существа, ее отрицающий. Свобода есть самоопределение – но вне идеи, выражающей замысел Божий о нем, сотворенное существо не имеет самости и не в состоянии ее определить. Или оно отдает себя воле Божьей, тогда эта самость становится ярким изображением образа Божия, идея становится его внутренним содержанием, его жизнью, тем самым осуществляется нераздельное и неслиянное единство свободной твари с предвечной Софией. Или же наоборот – свободное существо утверждает свою самость против идеи, утрачивает окончательно этот образ и подобие Божие. Тем самым оно отсекает себя от вечной жизни, утрачивает всякое субстанциональное содержание, а стало быть и самость, ибо существо, окончательно порвавшее всякую связь с вечной жизнью, становится вследствие этого разрыва пустым, бессамостным призраком. Сказанным прибавляется еще один штрих – к начертанной в предыдущей главе Теодицее. Если злая воля в конечном счете родит из себя лишь пародии и карикатуры на божественный замысел, если перед вечным и окончательным судом безусловной правды эти карикатуры оказываются мертвыми призраками, этим еще раз подчеркивается бессилие зла. Зло само в себе несубстанциально, поэтому сфера вечной жизни, где все субстанциально, божественно и неприходящее, ему недоступна, а в области вечного огня оно само становится добычей смерти. Жить в собственном смысле слова зло может лишь в той средней сфере временного существования, которая отчасти есть, отчасти не есть. Это жизнь паразита, которая может быть действенной лишь в переходной стадии существования мира. Она может осуществляться лишь за счет какого-либо другого существа, так или иначе причастного к вечной субстанциальной жизни божества, но еще не утвердившегося в ней окончательно. Конец первого диска.